«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Тверской области.
Да, это совсем недалеко, кстати.
На Волге. В небольшом городке с очень колоритным названием. Кимры, да.
Кимры.
Наш путеводитель Сергей Балашов. Гид-экскурсовод, искусствовед, член Международной ассоциации гидов, переводчиков и экскурсоводов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, почему именно вы выбрали быть гидом по городу Кимры? Он же такой маленький.
Ну, во-первых, Кимры не самый маленький город Тверской области, во-первых. А во-вторых, в Кимрах можно сказать, что прошло мое детство. Я там очень много проводил времени. И с детства, наверное, вот я полюбил эту потрясающую архитектуру. Я еще тогда, конечно, не понимал всей ценности, но я ходил, смотрел на все эти купеческие особнячки, на резные детали, на каменное зодчество, и меня просто это всегда поражало. А потом я уже стал изучать историю Кимр и более глубоко, и, конечно, здесь я поразился еще больше, потому что история, конечно, у Кимр богатейшая. Вот. А кроме того, я живу в непосредственной близости от Кимр. И вообще я очень большой фанат Кимр, я очень люблю этот город. Собственно, поэтому несколько лет назад я стал там проводить экскурсии.
Как называются горожане? Кимрюки?
Кимряки. А до революции часто, вот, например, говорили кимрцы. Вот сейчас можно и так, но все-таки принято кимряки.
А как женщина? Кимрячка?
Кимрячка.
А мужчина?
Кимряк.
Ну вот раз уж мы заговорили о названии, то тогда, Сергей, расскажите, откуда такое название Кимры? Почему Кимры?
А вообще очень много версий, естественно же, существует, как и с разными городами, там и легендарные разные, и более научные, конечно. Некоторые исследователи, краеведы связывали это с племенем кимерийцев, которые обитали на побережье Черного моря. Ну, племя действительно такое было, но вот факты миграции, что они оттуда переехали в район Верхней Волги, конечно, не зафиксирован. А мы считаем, что слово «кимры» имеет финно-угорское происхождение. Здесь действительно до IX века селились финно-угорские племена, и они давали название многим рекам, поселениям. В частности, Кимры тоже переводится с одного из наречий как «болотистая речка». Но действительно город стоит не только на Волге, он стоит еще и на речке Кимрке, которая впадает в Волгу. И вот речка Кимрка, она действительно очень небольшая, она всего там около 15 километрах где-то, коротенькая совсем. В общем, действительно заболоченная, так что вполне возможно, что перевод именно такой.
Красивое место, красивое, судя по всему, поэтичное вокруг атмосфера, потому что Волга всегда красива. Так или она же у вас там полноводная, большая, правда, Волга?
Да, большая, большая.
Ну, раз уж Сергей так увлекался историей города, я думаю, что логично будет задать вопрос об истории города, когда
лет,
возник,
когда?
Да, при ком возник. Но перед этим я напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Сергей, пожалуйста, расскажите, откуда и когда произошли Кимры, город?
Первое упоминание о Кимрах относится к 1546 году. В грамоте Иванова Грозного село Кимры. Кимры до революции были селом, только при советах дали статус города. То есть упоминание о Кимрах как о селе говорит о том, что здесь уже была церковь. То есть, соответственно, поселение, естественно, оно возникло гораздо ранее. Василий Татищев, историк 18 столетия, он говорит о том, что Кимры упоминаются уже в XI веке. Но вот его архив был утрачен, и какими источниками он пользовался, мы не знаем. Так что мы считаем, что дата основания Кимр – это 1546 год.
То есть 16 век? Середина 16 века?
Да, это середина 16 века, это эпоха Ивана Грозного. И вот тогда уже сказано, что Кимры были селом торговым. Здесь уже велся торг. Ну, как правило, торговали солью, хлебом, пушниной, рыбой, поскольку село Волжское было. А уже позднее, где-то в 17 столетии, здесь начинает развиваться сапожный промысел. Сельское хозяйство в этих краях не было, в общем-то, развито, земля была скудная, и поэтому крестьянам нужно было искать какой-то иной источник дохода. И вот выбор пал на выделку кож и шитье сапог. И, в общем, совершенно не случайно, потому что Тверская губерния, она исторически славилась выделкой кож, софьяна. А, и вот этот промысел, он достиг таких масштабов, что уже в XIX веке про кемряков говорили, что они обували почти всю Российскую империю, но действительно примерно каждый третий ходил в нашей стране в кимрских сапогах.
И обували даже армию.
И обували даже армию. Вот эту славу как раз сделали московские газеты 1812 года. Они писали, что кимряки обули всю русскую армию. На самом деле в этом преувеличение, но большая доля правды есть. Кроме того, кстати, император Александр I в знак монаршей милости пожертвовал селу Кимру батарею пушек, которая стояла в центре села около волостного правления.
Мы еще обязательно вернемся к сапожной столице России, да. Кимры. Обязательно об этом поговорим. Сергей, я немножко назад вас верну. Вы сказали село, долгое время село. Но я знаю, что это было выгодно жителям Кимр сохранять статус села, а не переходить в статус города.
Ну, конечно. А зачем платить лишние налоги? Лишние налоги, зачем платить? А кроме того, про кимряков все время говорили, что это народ очень сметливый, которых не обойдешь никакими лицемерными поклонами и улыбками. Это люди были себе на уме и действительно извлекали выгоду, прибыль и в хорошем смысле экономили, ну вот на подобных, например, вещах.
Да, в том числе. Это действительно так. И только, как вы сказали, еще раз напомним, советская власть, в 20 веке все-таки Кимру официально дали статус города.
Ну, там уже деваться было некуда, мне кажется.
Хотя население в начале 20 века в Кимрах было 10 тысяч человек. Уже к моменту революции оно достигло 20 тысяч человек. И 6 храмов в селе были. То есть можно представить, да, масштаб села этого.
А сейчас население Кимр?
Немногим больше 40 тысяч человек, вот по последним данным, насколько мне известно.
И 6 храмов.
Теперь только 3, теперь 3.
Вот.
Жалко.
Около 50 тысяч человек, да, угу. И вот 3 храма.
Но эти храмы и с тех пор, то есть это храмы, которые были построены, но мы об этом тоже, конечно, поговорим подробнее. Им лет-то много.
2 храма действительно сохранились. Один храм 19 века, самое старое, кстати, строение в Кимрах 1813 года. Второй храм начала 20-го столетия, а третий уже новый, он современный.
Угу. Вообще Кимры, насколько я знаю, славятся 2 основными вещами. Это действительно обувью так. И еще модерном.
Чем?
Да.
Да, деревянный модерн.
А, ты имеешь в виду?
Деревянный модерн.
Понял.
Вот за оставшиеся 30 секунд мы
не
уложимся.
Не
да.
Сказать об этом.
Сергей, я предлагаю поговорить отдельно о деревянном модерне, об архитектуре этого славного города и об обуви. Чем, собственно, да, ну, мы часть узнали, но что еще привнесло, какие вещи принесла обувь, да, для Кимр, через небольшую паузу, хорошо?
Хорошо.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Мы сегодня в Тверской области, в славном городе Кимры. Ударение Кимры.
С чем мы вас и поздравляем, потому что местечко очень классное.
Кстати, добраться из Москвы до Кимр можно 2 способами, а именно на поезде. Почему я не представила нашего путеводителя, славного Сергея Балашова, который, собственно, сейчас все и расскажет, гида-экскурсовода и искусствоведа. Сергей, добраться из Москвы на электричке за сколько можно?
От Савеловского вокзала электричка идет в среднем 2,5 часа.
Прекрасно. На автобусе?
Автобусы в Кимры из Москвы, по-моему, не ходят, а вот на машине, ну, тоже 2,5-3 часа дорога составит, в зависимости, конечно, там, от загруженности дорог.
Да, ну, так в целом это 152 километра от Москвы
да,
до Кимры.
Да, где-то так.
Ты же по Москве, наверное, больше ездишь.
Абсолютно верно.
Чем до
так
Кимры.
Что удивительный город Кимры. Мы продолжаем, в общем, рассказ о нем с нашим путеводителем Сергеем Балашовым. Итак, Сергей, мы поняли, что Кимры славятся 2 вещами – обувью и деревянным модерном. Давайте начнем с обуви. Там даже есть, по-моему, памятник сапожнику.
Да, в 2014 году поставили памятник сапожнику. И мне кажется, кстати, это очень справедливо, потому что действительно обувь, как вообще в 19 веке кимряки говорили, что слово «сапог» и «кимряк» – это 2 неразделимых понятия. Я вообще все время рассказываю то, что именно сапожное ремесло, оно сделало из кимр Кимра. Вот это богатое село с потрясающей архитектурой. Ну и прославило, в общем-то, на всю страну.
Но, видимо, хорошо зарабатывали сапожники, если уж они обеспечивали всю Россию обувью.
Да, это производство было очень выгодным. Оно было очень выгодным. И, в общем, когда я провожу экскурсию по Кимрам и показываю, что, например, вот это трехэтажный доходный дом крестьянина Сергея Ивановича Горбылева. И люди совершенно всегда потом говорят, что о крестьянстве у нас совершенно меняется все представление. Но действительно, крестьяне села Кимра – это ремесленники были. По факту это были купцы, это были промышленники, которые производили обувь и на этом богатели, и строили прекрасные свои особняки совершенно в разных стилях.
А что касается сейчас, вот производство обуви в Кимрах сохранилось?
Да, оно сохранилось, делают такие берцы, там военную обувь, не в не очень больших объемах, но, тем не менее, производство продолжается.
Но уже назвать сапожной столицей России Кимры уже нельзя.
К сожалению, на сегодняшний день уже нельзя.
А что ж так-то? Почему так получилось? Такой развитой был промысел, так все хорошо шло. И почему вдруг? В двух словах, если можно.
Да, и в советское время это, в общем-то, все продолжалось. Я думаю, это проблема, в общем-то, всех таких производств в малых городах нашей страны.
А у меня вот такой вопрос, Сергей. А были ли какой-то, может быть, какой-то случай или какие-то удивительные сапоги, которые были сделаны в Кимрах, и о них там, я не знаю, разнеслась легенда по всей стране?
Ты про сказочные сапоги-скороходы?
Возможно, что-нибудь такое связанное.
А, кстати, сапоги-скороходы, Сергей, у вас производились?
Про сказочные сапоги, наверное, ничего я не расскажу, а вот мне на ум пришел такой факт, что по легенде Петр I ходил в кимрских сапогах. И возможно даже, что он бывал в селе Кимра, но, во всяком случае, ему очень нравилось Дубринско-Сестринская водная система, которая располагалась неподалеку. Петр I бывал здесь, и, возможно, он заезжал в Кимры.
Вот я это и хотела на самом деле услышать. Спасибо вам, Сергей. Теперь переходим к деревянному модерну. Но до этого я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Путеводители». Мы сегодня в Кимрах.
Послушай, а мы это зодчеством называть не можем? Это модерн, это другая категория?
Вот нам сейчас Сергей расскажет, давай. Потому что в чем-то особенности есть именно кимрского модерна.
Сергей, да. А в чем разница? Вот мы говорим зодчество деревянное, а тут вот Женя уже третий раз модерн деревянный. Можно ли назвать то, что в Кимрах, зодчеством?
Можно назвать, потому что модерн и зодчество – это совершенно два разных понятия, которые между собой. Да, модерн – это стилевое направление, зодчество – это в целом. Можно назвать, конечно, это зодчество. На самом деле, вот то, о чем вы говорите, кимрский деревянный модерн, на самом деле нельзя называть модерном, потому что то, о чем вы говорите, то, что все называют кимрским деревянным модерном, он возник в эпоху НЭПа, то есть в 1920-е годы. А вообще модерн, в принципе, он закончил свое существование в 1914 году, когда началась Первая мировая война. То есть модерн, как стилевое направление в отечественном искусстве, оно ушло с началом Первой мировой войны. Оно, в общем-то, было насильственным образом, можно сказать, прекращено. И вот смотрите, провинция, эпоха НЭПа. Ленин разрешает открывать частные предприятия. Те купцы, те промышленники, кустари-сапожники, которые оставались жить в Кимрах, не разъехались или кого не репрессировали еще, они снова начинают открывать свои частные предприятия, они снова богатеют. И в Зареченской части города Кимра, там, где раньше до революции были капустные поля, они начинают строить целые жилые кварталы таких деревянных домов в стиле модерн. По форме это модерн, но уже 20-е годы с научной точки зрения мы не можем это называть, в общем-то, модерном. Но а как назвать иначе? И поэтому все искусствоведы употребляют такой термин, как кимрский деревянный модерн 20-х годов. Это совершенно потрясающие красоты дома. с башенками, с эркерами, с шашечной кровлей, с разными ротондами, со слуховыми окошками, с балкончиками. Одним словом, это просто нужно ехать и смотреть, пока это все еще живо на улицах Кимр.
Вот у меня еще, у меня сразу два вопроса возникло, но первый вопрос, Сергей, а вот эти вот окна, они такие округлые, это вот черта вот этого модерна 20-х годов?
Да нет, да, я понимаю, на самом деле это, в общем-то, и к модерну не относится, это гораздо ранее возникло. Для кимрского вот модерна, например, характерны очень трапециевидные окна. Но это тоже, в общем, это не чисто кимрский модерн, конечно, он встречается и в другом. Прям именно сказать про отличительные черты кимрского модерна, наверное, здесь немного можно выделить, но вот на одном из домов в Зареченской части города встречаются такие элементы, они скорее больше к языческим относятся, символ поля, такой символ плодородия как бы.
Чтобы нам представить, это как это поле?
Такие, знаете, небольшие лопатки, которые встречаются на фасадах домов. И там такие вырезанные кружки, которые наложены один на другой. В виде такой, знаете, как бы немножко чешуйку напоминает.
Хорошо, это вы рассказываете сейчас о домах, которые возникли уже в 20-м, в начале 20-го века.
Нэповские времена.
А вот дома дореволюционные постройки, они сохранились?
И сохранились даже их еще больше на самом деле. И вот все знают о кимрском деревянном модерне НЭПа, но почему-то все забывают про кимрский дореволюционный модерн, а он очень разный. И в камне очень много этого модерна. И совершенно потрясающие дома с керамическими фасадами. И дома в стиле геометрического модерна, и в стиле рационального модерна. И два здания сохранилось в стиле северного модерна или... Если хотите, это финский национальный романтизм. То, что мы видим в Петербурге, в Выборге, например, да, ничего удивительного, в Карелии это много, но чтобы это в Кимрах, это действительно удивительно.
Это вот удивительно, как креативно к своему дому подходили купцы, те же самые крестьяне, обувщики, я так понимаю.
То есть они это видели в Петербурге, я так понимаю, да, и говорили архитектору, сделай мне как вот там. Как это пришло в Кимры?
А тут вот на самом деле остается нам догадываться. Много версий может быть. Конечно, они ездили в столицу. Они это могли видеть в Петербурге. Многие кимрики ездили за границу, в том числе они могли видеть это там. И заказать местному архитектору, инженеру. И он с какими-то видоизменениями делал подобные дома. Такой, например, дом купца Лужина на улице Кирова, бывшей Конной. Это самый, наверное, узнаваемый кимрский домик. Его все местные называют «Теремок», там сейчас кофейня располагается. Можно и внутрь попасть этого дома, увидеть частично оставшиеся, сохранившиеся интерьеры. Собственно, этот дом представляет не что иное, как купальню и баню в имении фон Круза «Песчанка под Петербургом». То есть купец Лужин увидел фотографии, а местный инженер просто вот баню и купальню объединил, и объединил еще их башенкой, которая, в общем-то, очень органично вписалась.
Я предлагаю напомнить, что мы сегодня в Кимрах. Наш путеводитель Сергей Балашов, гид-экскурсовод, искусствовед, член Международной ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов.
Путеводитель на радио «Звезда».
Сергей, вот так прекрасно нам начали рассказывать об удивительных домах, которых мы можем встретить в Кимрах. У меня второй вопрос. В каком они состоянии? Эти удивительные здания. Например, дом купцов Лужиных.
А вот это вот на самом деле действительно очень такая больная и грустная история. Когда приезжают в Кимры туристы, я говорю то, что Кимры – это потрясающий город с бомбической архитектурой, но это нужно успеть увидеть, потому что день ото дня это все разрушается, и практически с каждым днем мы теряем, если не по целому объекту, то во всяком случае деревянная резьба, она отваливается, а чаще просто местные жители, они снимают все эти наличники, они отбивают наличники каменные, да, если это дома, выносят старинные резные двери просто-напросто на помойку, ставят вместо этого стеклопакет и железные двери. А если говорить о в общественных зданиях, такие как гостиный двор, торговые ряды, да и вообще бывшие жилые купеческие дома, то они находятся, конечно, совершенно в ужасном состоянии. Половина разрушается. Ну и, я думаю, многие слышали просто совершенно ужасающую историю, как несколько лет назад в центре Кимр просто за одну ночь рухнул фасад гостиного двора, который вообще всегда считался младшим братом главного магазина страны ГУМа, который стоит на Красной площади. Кимрики вдохновились вот этой архитектурой и захотели построить нечто похожее. Вообще в Кимрах были такие всегда амбиции, все как в Москве. Собор наподобие Успенского собора Московского Кремля, гостиный двор, как верхние торговые ряды на Красной площади и так далее. И вот это все, к сожалению, оно находится совершенно в жутком упадке. Все это разрушается.
Это вы говорите о гостином дворе кимрском, который был построен в 1914 году, вот я так понимаю.
Да, верно, да, я о нем говорю. Торговые ряды, которые рядом стоят, тоже сохранилось только два крыла, средняя часть рухнула, и, естественно, на сегодняшний день это невозможно уже отреставрировать.
Нельзя отреставрировать никак, только снести и заново построить?
Снести и заново построить, но, с другой стороны, мы знаем такой метод реставрации, тоже имеет место быть, когда мы не можем память восстановить, то делается это так.
А все-таки какие-то памятники архитектуры, они восстанавливаются, ну, которые еще есть возможность восстановить?
Вы знаете, что-то восстанавливается, потому что некоторые здания, они же, ну, вернее, большинство зданий находятся в частном владении, и более такие добросовестные владельцы, они вкладываются, они восстанавливают это. А есть еще, я бы хотел рассказать, так, к позитиву все-таки, да?
Да, хочется.
В Кимрах есть движение Tom Sawyer Fest. Да, многие слышали, он существует в крупных городах. И, кстати, Кимра один из необластных городов, где существует этот фестиваль. То есть у него есть партнеры, которые спонсируют, выделяют материал для реставрации домов. И ребята-волонтеры, они восстанавливают дома, которые не являются объектами культурного наследия. В Кимрах уже таким образом было восстановлено несколько деревянных домов.
Как замечательно. Но мне кажется, каждый дом в Кимрах, который вот это все равно объекты культурного наследия. Должно судя быть. По рассказам,
да,
Сергея.
Все памятники, да, все да, памятники. Да, я согласен.
Но это радует. Но и радует то, что если дом в частном владении, то тогда его тоже восстанавливают.
Ну, видишь как, все зависит тогда уже от того, как сам владелец к этому относится.
Безусловно. А есть же такая еще программа, когда чуть ли не за рубль покупаешь дом.
Да, и восстанавливаешь.
И восстанавливаешь его там уже за...
А в Кимрах нет такой программы, да?
Нет, она есть, она федеральная, но это очень много вопросов вообще, на самом деле, к этому закону. Это большая дискуссия. Я знаю этот закон, там в аренду дается на 49 лет, и в последующем владелец может получить в собственность этот объект культурного наследия. Так что этот закон такой, знаете, палка о двух концах.
Ну, это замечательно, что есть волонтерские движения, но у меня, конечно, вопрос, наверное, который останется без ответа, а куда смотрит администрация?
А я пока напомню, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Кимрах.
Пусть администрация куда-то и смотрит, но, видимо, не на архитектурные
это
объекты.
Был риторический
выделяются
вопрос.
Деньги на это. Но я надеюсь, что вдруг все-таки
куда-то посмотрит.
Посмотрит, да, обратит внимание на то, что нужно сохранять, потому что это вот прям город для туристов.
А кстати, как с туристами в Кимрах? Они вообще есть?
Очень даже много.
Да.
Очень много. Порой даже вот у нас несколько экскурсоводов, мы все между собой знакомы, дружим, работаем, сотрудничаем, и порой просто не хватает экскурсоводов для приема групп.
Вот интересно, а вы экскурсию тогда
что
для нас
проведите,
проведите, что можно посмотреть, кроме замечательных, ну, хотя, может быть, и на какие-то еще дома следует обратить
кроме
внимание.
Да?
Кроме развалин, да. Сергей, что можно увидеть-то в Кимрах?
Я вообще всегда начинаю свою экскурсию с посещения Спасо-Преображенского собора, где сохранился прекрасный дореволюционный интерьер внутри. Там иконы, утвари, совершенно замечательная, чтимая иверская икона Божьей Матери, покровительницы села Кимр. А дальше просто можно бродить по улицам. Все центральные улицы Кимр, там порой практически даже на двух улицах, там полностью ансамбль дореволюционной застройки сохранился. Обязательно набережная, конечно, дом купца Рыбкина с характерной башенкой такой, знаете, наподобие не то это древнерусская япанча, не то это пагода. Вот откуда кимрики черпали это вдохновение, чтобы это делать, да? Но кроме Кимр я такого больше не видел нигде. И это пока что еще сохранилось. центр Кимар, очень масса деревянных домов на таких, не на самых центральных улицах. Ну, конечно, отправиться в Заречье, посмотреть Вознесенский храм 1813 года в стиле классицизма с элементами барокко и пройтись по улице Орджоникидзе и Московской, где как раз-таки сохранился вот этот неповский деревянный модерн.
Погулять по городу.
Нет, ну чтобы экскурсию нормально провести, Сергей, сколько времени нужно? Сутки закладывать?
Моя экскурсия длится примерно 3,5 часа. Это самый центр. А кроме этого, ну, минимум 2 дня.
А, 2 дня?
2 дня!
Это, да, это минимум даже, я бы сказал. Потому что в Кимрах я сам, когда изучал все это, да я до сих пор, мне кажется, хожу по каким-то улочкам, которые, знаете, отдаленные, идешь-идешь, бац, у тебя вырастает какой-нибудь дом с какой-нибудь, знаете, башенкой с готической. Вот как это могло вообще там вырасти такое вообще в Кимрах? Идешь, а там эркер какой-нибудь.
Вы сказали набережная, погулять по набережной. Набережная Волги, даже ведь.
Набережная Волги, а теперь она называется набережная Фадеева, потому что автор той самой молодой гвардии родился в Кимрах.
Да вы что? Я знаю, что Туполев родился в Кимрах.
Туполев родился в сельце Пустомазово, недалеко от Кимра.
А, недалеко, да? Ну, раз уж мы заговорили об известных людях, кто еще родом из Кимры или окрестностей?
Рядышком, да.
Ну, пожалуй, 2 таких самых знаменитых – это, конечно, Фадеев и Туполев, которому, кстати, в центре города стоит памятник. И при въезде в город, когда через Савеловскую часть города мы проезжаем, заезжаем на мост через Волгу, там стоит самолет Ту, который, кстати, прилетел в Кимры сам. А теперь он является просто таким вот памятником своего рода.
А, хорошо, значит, Туполев. И я знаю, что у вас еще Мандельштам.
Мандельштам провел последнее свое лето в Савелово.
Савелово – это район, я так понимаю, да, Кимр?
Савелово – это вот как раз-таки часть города. То есть Кимры, исторически село, располагалось на одном берегу Волги. А Савелово – это была всего лишь деревня, но до этой деревни проложили Савеловскую железную дорогу. Собственно, Московский Савеловский вокзал назван именно по этой деревне. А потом в советские годы там произошла застройка, и теперь это район Кимра. Кимра ныне теперь располагается на двух берегах. Но мы все равно так и называем. Одна часть – это Савелово, а вторая часть – это Кимра.
Я напомню, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда», и мы сегодня в Кимрах, где течет удивительная река Волга. Между прочим, раньше Волга была в Кимрах мелководной, но благодаря советским инженерам где-то в конце 30-х, начале 40-х годов на реке построили каскад гидроэлектростанций и шлюзов, и появилась возможность регулировать глубину воды. Между прочим, глубина от дна до поверхности больше 10 метров. Сергей, в связи с этим у меня вопрос, а какие виды водного спорта у вас может быть развиты?
Ну вот популярно в последнее время стало сплавляться на сапах. Даже проводили экскурсии на сапах.
А экскурсию на сапах, а как это?
Да, ну вот проплывали, у всех же сейчас же есть, в общем-то, микрофоны, наушники, усилители звука. Поэтому вот проплывая по руслу Волги, то, что мы видим с воды, про все это можно было показать и рассказать. Ну, правда, проводил не я эту экскурсию, сразу скажу.
А вот я хотела узнать, вы ли это, Сергей, проводили?
Это, да.
А какие еще, может быть, интересные праздники и фестивали проводятся в Кимрах, на которые стоит побывать?
Хороший вопрос.
Но вообще о каких-то фестивалях можете рассказать, если уж так ответить на мой вопрос?
Походу нет.
Походу нет. Но я расскажу вот так вот. Значит, и заодно еще про один объект. В Кимрах еще что очень, конечно, стоит посетить, это культурный центр «Дом кустаря». Раз мы уже говорили про Туполева, то это один из 2 домов в Кимрах, где Туполев жил. Он приезжал туда к своей родной сестре в гости, там останавливался. И в советские годы там были коммуналки, а когда их расселили, то дом хотели просто-напросто снести. И вот местные активисты, они забили тревогу, и этот дом удалось спасти, дать ему статус объекта культурного наследия, и там теперь располагается культурный центр «Дом кустаря». То есть поскольку этот дом начала 20 века постройки, жила там семья Шокинах, они были купцами, и рядом с этим домом сохранилась стена башмачной мастерской, там производили обувь. Ну и, собственно, поэтому такое название. Сейчас идет его реставрация. Директором этого дома кустаря является профессиональный архитектор, кстати говоря, Ким Ряк, который тоже очень любит свой родной город, Алексей Молчанов. Он работает в музее архитектуры имени Щусева в Москве. И каждый выходной он в доме кустаря проводит какие-то реставрационные работы. Ну и планируется, что это будет музей и, в частности, площадка с разными культурными мероприятиями. Ну а поскольку один из сыновей Шокина до революции был фотографом, и в советские годы он продолжал фотографировать, один из известнейших фотографов был, то в прошлом году был проведен первый всероссийский шокинский фотофестиваль, куда в Кимры приехали очень крутые фотографы. И этот фестиваль проходил 2 дня. Так что, надеемся, это тоже будет такой традицией в Кимрах, и этот фестиваль будет продолжать жить.
Фестиваль фотографий, да, имеется в виду?
Да.
Угу. Сергей, наверное, заключительный вопрос. Скажите, а какое у вас самое любимое место в Кимрах?
Самое любимое мое место в Кимрах, наверное, это все-таки набережная Волги, а именно то место, где речка Кимрка впадает в Волгу. Там открывается совершенно потрясающий вид на противоположный берег Волги, но самое главное, на противоположный берег речки Кимрки. На высоком месте располагается Вознесенская старинная церковь, и вниз по крутому берегу, знаете, как будто бы сползают деревянные одноэтажные купеческие особнячки, особенно когда, если прийти туда утром или вечером, и звонит благовест к службе, и потом трезвон, то как будто бы попадаешь просто в 19 век, и знаете, и как будто бы живут сейчас персонажи кустодиевских картин. Такой классический волжский городок.
Я хочу в Кимры, Семен. Поехали в Кимры, пожалуйста.
Вижу по твоим немножко замутнившимся глазам.
Поехали, да? Мы уже там обязательно окажемся.
Спасибо, Сергей.
Спасибо вам, Сергей, за вашу удивительную экскурсию.
Это было круто.
Да.
Это было очень круто.
Вот оказывается, небольшой городок, а какой интересный.
Насколько там глубины, какая там история.
Наш путеводитель Сергей Балашов, гид-экскурсовод, искусствовед, член Международной ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов, провел нам сегодня экскурсию по славному городу, древнему городу Кимры.
Спасибо большое, Сергей.
И до встречи в Кимрах, Сергей.
Спасибо, до встречи.
Пока-пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».